Глава 46. Сен-Эньян следует совету Маликорна. Король уделял много внимания портрету Лавальер, так как ему очень хотелось, чтобы портрет вышел получше и чтобы сеансы тянулись подольше. Нужно было видеть, как он следил за кистью, ждал окончания той или иной детали, появления того или другого тона. Он то и дело предлагал художнику различные изменения, на которые тот почтительно соглашался. А когда художник по совету Маликорна немного запаздывал и де Сен-Эньян куда-то отлучался, нужно было видеть, только никто этого не видел, красноречивое молчание, соединявшее в одном вздохе две души, жаждавшие покоя и мечтательности. Минуты были волшебные. Приблизившись к своей возлюбленной, король сжигал ее взглядом и дыханием. Когда в прихожей раздавался шум, приходил художник или с извинениями возвращался де Сен-Эньян, король начинал что-нибудь спрашивать. Лавальер быстро отвечала ему, и их глаза говорили де Сен-Эньяну, что во время его отсутствия любовники прожили целый век. Словом, Маликорн, этот философ, поневоле сумел внушить королю неутолимую страсть к его возлюбленной. Страхи Лавальер оказались напрасными. Никто не догадывался, что днем она на 2-3 часа уходила из своей комнаты. Она притворялась нездоровой. Ее посетители перед тем, как войти, стучались. Изобретательный Маликорн придумал акустический аппарат, при помощи которого Лавальер, оставаясь в комнате де Сен-Эньяна, могла слышать стук в дверь своей комнаты. Поэтому, не прибегая к помощи осведомительниц, она возвращалась к себе, вызывая, может быть, у своих посетителей некоторые подозрения, но победоносно рассеивая их, даже у самых отъявленных скептиков. Когда на другой день Маликорн явился к де Сен-Эньяну узнать, как прошел сеанс, то графу пришлось сознаться, что предоставленная королю на четверть часа свобода подействовала на его настроение как нельзя лучше. «Нужно будет увеличить дозу», — заметил Маликорн. «Понемногу. Пусть желание будет обнаружено более явно». Желание было обнаружено так явно, что на четвертый день художник сложил свои вещи, так и не дождавшись возвращения де Сен-Эньяна. А граф, вернувшись, увидел на лице Лавальер тень досады, которую она была не в силах подавить. Король был еще менее сдержан. Он выразил свое недовольство весьма красноречивым движением плеч. Тогда Лавальер покраснела. «Ладно», — мысленно произнес де Сен-Эньян. «Сегодня господин Маликорн будет в восторге». Действительно, Маликорн пришел в восторг. «Ну, понятно», — сказал он графу. «Мадемуазель де Лавальер надеялась, что вы опоздаете по крайней мере на 10 минут. А король надеялся не меньше, как на полчаса, дорогой Маликорн». «Вы были бы плохим слугой короля», — заметил Маликорн, «если бы отказали его величеству в этом получасе». «А как же художник?» — возразил де Сен-Эньян. «Я займусь им сам», — отвечал Маликорн. «Дайте мне только присмотреться к выражению лиц и сообразоваться с обстоятельствами». «Это мои волшебные средства. Колдуны определяют высоту солнца и звезд астролябии. А мне достаточно взглянуть, есть ли круги под глазами, опущены или приподняты углы рта. Так наблюдайте внимательнее, не беспокойтесь». У хитрого Маликорна было довольно времени наблюдать, ибо в тот же вечер король отправился к принцессе с королевами и был у нее так угрюм, вздыхал так тяжело, смотрел на Лавальер такими томными глазами, что ночью Маликорн сказал Монтале: «Завтра». И отправился к художнику на улице Жарден-Сен-Поль с просьбой отложить сеанс на 2 дня. Когда Лавальер, уже освоившаяся с нижним этажом, приподняла люк и спустилась, де Сен-Эньяна не было дома. Король по обыкновению ждал ее у лестницы с букетом в руках. Когда она сошла, Людовик обнял ее. Взволнованная Лавальер оглянулась, но, не увидев в комнате никого, кроме короля, не рассердилась. Они сели. Людовик поместился подле подушек, на которые опустилась Лавальер, и положил голову на колени своей возлюбленной, смотрел на нее. Казалось, наступило мгновение, когда ничто не могло больше стать между двумя душами. Луиза с упоением глядела на него. И вот из ее кротких и чистых глаз полилось пламя, потоки которого все глубже проникали в сердце короля, сначала согревая, а затем сжигая его. Разгоряченный прикосновением к ее трепещущим коленям, замирая от счастья, когда рука Луизы опускалась на его волосы, король каждую минуту ждал появления художника или де Сан-Эньяна. В этом печальном ожидании он пытался иногда прогонять искушения, вливавшиеся в его кровь. Пытался усыпить сердце и чувства, отстранял действительность, чтобы погнаться за тенью. Но дверь не открывалась. Не появлялись ни де Сан-Эньян, ни художник. Портьеры не шевелились. Таинственная, полная неги тишина усыпила даже птиц в их золоченой клетке. Побежденный король повернул голову и прильнул горячими губами к рукам лавальер. Словно обезумев, она конвульсивно прижала руки к губам возлюбленного короля. Людовик упал на колени, и так как голова лавальер по-прежнему была опущена, то его лоб оказался на уровне губ Луизы. И она в экстазе коснулась робким поцелуем ароматных волос, ласкавших ее щеки. Король заключил ее в объятия, и они обменялись тем первым жгучим поцелуем, который превращает любовь в бред. В этот день ни де Сан-Эньян, ни художник так и не пришли. Тяжелое и сладкое опьянение, возбуждающее чувство, вливающее в кровь тонкий яд и навевающее легкий, похожий на счастье, сон, снизошло на них, подобно облаку, отделяя прошлую жизнь от жизни предстоящей. Среди этой дремоты, полной сладких грез, непрерывный шум в верхнем этаже встревожил было лавальер, но не способен был пробудить ее. Но так как шум продолжался и становился все явственнее, то он, наконец, вернул к действительности опьяненную любовью девушку. Она испуганно вскочила. «Кто-то меня ждет наверху! Людовик, Людовик, разве вы не слышите?» «Разве мне не приходилось ждать вас?» — нежно сказал король. «Пусть и другие подождут». Она тихонько покачала головой и проговорила со слезами. «Счастье украдкой! Моя гордость должна молчать, как и мое сердце!»
Шум возобновился.
«Я слышу голос Монтале», — сказала лавальер, и стала быстро подниматься по лестнице. Король последовал за ней, не будучи в состоянии отойти от нее и покрывая поцелуями ее руки и подол ее платья. «Да-да», — повторяла лавальер, уже наполовину подняв люк. «Да, это голос Монтале. Должно быть, случилось что-нибудь серьезное.
Идите, любовь моя, и возвращайтесь поскорей.
Только не сегодня. Прощайте, прощайте». И она еще раз нагнулась, чтобы поцеловать своего возлюбленного, а затем скрылась. Действительно, ее ждала бледная и взволнованная Монтале.
«Скорее, скорее!» — повторяла она. «Он идет!»
«Кто, кто идет?»
«Он! Я это предвидела!»
«Кто такой он? Да не томи меня!»
«Рауль!»
— прошептала Монтале.
«Да, это я!»
— донесся веселый голос с последних ступенек парадной лестницы. Лавальер громко вскрикнула и отступила назад. «Это я, дорогая Луиза!» — взбегая, воскликнул Рауль. «О, я знал, что вы все еще любите меня!» Лавальер сделала испуганный жест. Хотела что-то сказать, но могла произнести только «Нет, нет!» и упала в объятия Монтале, шепотом повторяя «Не подходите ко мне!» Монтале знаком остановила Рауля, который буквально окаменел на пороге. Потом, взглянув в сторону ширмы, Монтале проговорила «Ах, какая неосторожность! Даже не закрыла люк!» и, быстро подбежав к ширмам, задвинула их и собиралась закрыть люк. Но в это мгновение из люка выскочил король, услышавший крик лавальеры, поспешивший к ней на помощь. Он опустился перед ней на колени, засыпая вопросами Монтале, которая начинала терять голову. Но тут со стороны двери послышался другой отчаянный крик. Король устремился в коридор. Монтале попыталась остановить его, но напрасно. Покинув лавальер, король выбежал из комнаты. Однако Рауль был уже далеко, и Людовик увидел только какую-то тень, скрывшуюся за поворотом коридора.